Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. Вечером в среду пятой недели Великого Поста совершается служба, которая называется в народе «Мариино стояние» с чтением великого канона Андрея Крицкого. Часто на иконах, ну, бывают такие иконы, я встречал, Марию Египетскую изображают вместе с преподобным Андреем Крицким. Потому что Мария Египетская для всего христианского мира образ, пример самого глубокого покаяния и очищения от грехов. Потому что она преподобная, она, значит, не просто была прощена Богом, а уподобилась Господу, уподобилась Богу. Потому что слово «преподобный» означает особый путь достижения святости, уподобление Господу Иисусу Христу. Вот подумай только, преподобная Мария Египетская провела в одиночестве в пустыне 47 лет, то есть фактически всю жизнь. Пустыни провела в посте и молитве, стяжала дар прозорливости и великой благодати от Господа. А сегодня я хотел бы вспомнить, где находится икона, перед которой молилась, обрела покаяние преподобная Мария. Думаю, не все знают. Некоторые бывали в храме гроба Господня, а слева от входа в храм, если стоять лицом входу, вот колонии, из которой вышел благодатный огонь когда-то, расположены три храма. Жон Мироносец, 40 мучеников севастийских и храм Иакова, брата Господня. Вот в этом храме апостола Иакова находится чудотворная икона Божией Матери, перед которой преподобная Мария Египетская обрела, это чудо было, покаяние обрела, великий дар от Бога. Именно на этом месте она, ее не допускал, невидимая сила не допускала войти в храм Воскресения Христова. Ну, как мы понимаем, ангел отбрасывал ее. И впервые в жизни она пала на колени и слезно молилась перед образом Царицы Небесной. А дело, ну, все жития вы знаете, преподобной Марии Египетской. Помните, что в праздник воздвижения чеснага животворящего креста Господня она попыталась вместе с народом проникнуть в церковь. А так как была грешницей великой, но она даже не задумывалась об этом. И как ни старалась она в церковь зайти, у нее ничего не получалось. Она с большим трудом приблизилась к дверям церкви. Поток паломников шел на поклонение кресту Господню. Все входили в церковь, а она, ее кто-то отбрасывал, не позволял ей войти. Она пыталась и так, и этак войти, но оставалась в притворе. И вот очередной раз Мария втиснулась в новую толпу, которая входила в храм. Вся эта толпа в храм прошла, а ее грешная нога уже, как она говорила старцу Зосиме, потом касалась порога, всех церковь принимала, а меня, окаянную, она не допускала, рассказывала преподобная Мария Египетская. Как будто какая-то стража ее задерживала. Она все силы напрягала, ничего не получалось. И у него же тело болело, тесноты, давки. Отчаявшись, Мария Египетская со стыдом отступила, встала в углу притвора. И впервые она подумала о том, что на ней какая-то вина лежит, которая не позволяет видеть животворящее древо креста Господня. А в чем чудо, братья и сестры? В том, что вот мы живем с вами в мире, где грех стал нормой. И многие из тех, кто живет рядом с нами, они лишены самого понятия греха. Они в этом не виноваты часто. Их современный мир, вся эта культура современная, лишила такого великого понимания, как есть грех, а есть правда, что до революции, вот, например, в православной России такого не было. Все грешники знали, что они грешники, да? Знали, как надо жить по совести. Конечно, не все жили, но понимали, что такое грех. А сейчас в современном мире многие об этом не задумываются. И когда Мария Египетская поняла, что по грехам, видно, ее Господь не пускает, она подняла взор и увидела образ Пресвятой Богородицы. Ее охватил ужас. Она услышала впервые голос своей совести. И мы знаем из жития, что, увидев икону, она расплакалась и сказала, попросила Матерь Божию, сказала, что знаю, что нет чести тебе и хвалы, когда я нечисто и скверный взираю на твой лик, Преснодева, чистой телом и душой. Правильно, если твоя девственная чистота погнушается и возненавидит меня блудницу. Но Мария Египетская все-таки знала, была научена основам веры. И она сказала, я слышала, что рожденный тобой Бог для того и воплотился, чтобы призвать грешников к покаянию. И попросила Матерь Божию, чтобы она повелела открыть двери церкви и позволила ей поклониться кресту Господню. И вот какими словами просит Мария Египетская? «Будь моей верной поручительницей перед сыном твоим». И пообещала, что, возрев на крестное древо, отречется от мира его соблазнов и пойдет туда, «Куда поведешь меня ты, поручительница моего спасения?» Обращается преподобная к Царице Небесной. И вы знаете, что она с трепетом направилась к дверям церковным, и никто уже не отталкивал. Зашла в храм, поклонилась честному животворящему кресту, вышла из церкви, и, как сказано в житии, рассказывает старцу Зосиме, вышла из церкви к образу моей поручительницы, Богородицы, в этот притвор, где икона находилась, и, преклонив колено, стала благодарить Пресвятую Деву. Какими словами? «Слава Богу ради тебя, принимающему покаяние грешных». И спросила, как ей теперь быть, спрашивает раскаявшаяся грешница. Я обещалась, призывая тебе, поручительницы, тебя, наставь меня, как будет твоя воля. Представляете, поручительницей называют. А мы знаем, что в Москве одна из великих святынь в храме святителя Николая в Калмовниках так и именуется, поручница грешных. На иконе надписаны слова Пресвятой Богородицы, «Аза есть поручница грешных моему сыну». И вот Мария благодарила Матерь Божию, просила ее наставления и услышала голос. «Если перейдешь через Иордан, то найдешь в себе полное успокоение». И, выслушав эти слова, с верою Мария со слезами воскликнула. «Владычица, Богородица, не оставь меня!» И после этих слов услышала как будто издалека голос. «Если перейдешь через Иордан, то найдешь в себе полное успокоение». И вышла из церкви, только помолившись Матерь Божией со слезами, взирая на икону Богородицы: «Владычица, Владычица Богородица, не оставь меня». И вы знаете жития, что она шла, слезы текли из глаз со слезами, и кто-то ей решил подать милостыню, подал 3 монеты, возьми, мать. Она приняла монету, купила 3 хлеба, потом причастилась в церкви святого Иоанна Крестителя у реки Иордан. Сошла к Иордану, омыла себя водой этой святой реки руки и лицо, съела половину 1 хлеба, выпила воды из Иордана, нашла лодку, переправилась на другой берег и снова обратилась к Матери Божией с молитвой, чтобы та наставила Царица Небесная, как благоугодно будет. И вот представляете, когда отец Зосима встретил ее, она 47 лет жила в этой пустыне. Три хлеба у нее было, а потом ее ангелы питали, по-видимому. Но преподобная рассказала старцу, что с первых 17 лет боролась с безумными страстями, как с лютыми зверями, она говорила ему. Но что она делала? Мысленно остановилась перед иконой поручительницы моей, Пречистой Богородицы, и с плачем умоляла отогнать мысли, смущавшие мою душу. Представляете? Находили 17 лет так бороться, находили соблазны, она падала на землю, обливалась слезами и представляла себя, что перед ней стоит, как преподобная сказала старцу, стоит сама моя поручительница. Вот 17 лет она так молилась в постоянных мучениях, и Матерь Божия ей помогла избавиться от, не только от всех грехов очиститься, а сделала ее сосудом для Святаго Духа. 47 лет жить в пустыне, представьте себе. Во время молитвы Мария поднималась в воздух, старец Зосима это видел. Она предсказала же старцу, что в следующий Великий пост он не сможет покинуть монастырь из-за болезни. Но в Великий четверг, через год, она попросила вернуться, чтобы причастить святых тайн. Он выполнил ее просьбу, а когда пришел, недоумевал, как же святая перейдет реку Иордан. И тут увидел, что она идет по реке, как по суху, представляете? Стала великой святой, прозорливой, по воде, как по суху ходила. А через год, когда по просьбе преподобной вот пришел в эту пустыню, увидел ее умершей, рядом лев лежал, а на песке надпись «Мария», да? И вот так мы, лев причем начал рыть могилу для Марии. Представляете, какая великая святая, образ покаяния. Какое покаяние – это чудо. Из грешницы стать святой, обладавшей величайшими дарами благодати Духа Святаго. Вот. Но благодаря старцу Зосиме мы знаем житие преподобной Марии Египетской. А икона, это находится, я говорил уже, она находится в этом храме. Не все паломники могут в него попасть. Нам повезло с отцом Александром Шумским, мы приложились к этой иконе. Это греческий храм святого апостола Иакова. Слева от входа в храм гроба Господня в Иерусалиме. Но, пожалуй, самый известный список иерусалимской иконы находится в Гефсимании. И скажу вам, братья и сестры, что кто видел этот лик Богородицы, этот образ не забудет. Вот даже трудно передать впечатление, он огромный. Находится он за гробницей, за Кувуклией, где гробница Матери Божией находится. В каменном кивоте находится эта чудотворная икона иерусалимская. Одна из почитаемых святынь мира христианского. Ее, кстати, мусульмане, арабы приходят ей поклониться. В этом храме необыкновенном, конечно, службы запоминаются на всю жизнь. Отец Александр взял благословение, служил тогда, помню, как-то в один из дней перед нашим отъездом в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании. А написана эта икона. У многих есть небольшие копии этой иконки, бумажные. А написана она русской монахиней Сергией. И подарена была храму Успения Пресвятой Богородицы в 1906 году. Интересно, что когда было наводнение, храм был затоплен в 1954 году, это было, икона всплыла к своду храма, а затем опустилась на пол. И вот в этом месте из розового критского мрамора и соорудили киот, в котором находится икона. Ну, а по преданию, образ, перед которым Мария Египетская молилась, написал святой апостол и евангелист Лука. Она была 4 века первой в Иерусалиме, а затем император Лев Великий перенес в Царьград, поместив в храме Богородицы, называвшемся Источник. Потом была она во Влахернской церкви 300 лет, потом в Корсунь попала, ее перевезли, да, и Херсонес наш, где князь Владимир сподобился крещения и получил тогда в дар Иерусалимскую икону. Вот видите как, и та икона, которая находится в Святой Земле, считается Иерусалимской, и та икона, которую князь Владимир. Я думаю, какая-то из этих икон список, конечно, с иконой, написанной святым апостолом, евангелистом Лукой. Хотя он мог написать и не одну икону. Потом она в Новгороде хранилась. Князь Владимир Новгородцем ее благословил, даровал эту великую святыню. А в 1571 году государь Иоанн Васильевич Грозный перенес икону в Москву, в Успенский Кремлевский собор. Во время Отечественной войны 812 года французы грабили Москву и вывезли образ в Париж, где он вроде бы должен был оставаться. Но наш знаменитый искусствовед, иконописец Успенский, весь Париж, 20-30, вернее, весь собор Парижской Богоматери осматривал, но ее не нашел, этот образ. Где он, непонятно, может быть, Матерь Божия как-то его сокрыла. А у нас в Успенском соборе на патриаршем месте старинный список находится. А вообще в Москве много чтимых списков Иерусалимской. Наверное, самый известный в храме Рождества Христова в Измайлово. Он огромный, 2,5 на 2 метра. Чудотворный образ. В Черкизово чудотворный образ Иерусалимской Божией Матери. Тоже очень величественный. В храме апостола Филиппа на Арбате. И в Московской церкви Вознесения за Серпуховскими воротами. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, должны, вспоминая подвиг преподобной Марии Египетской, твердо верить и радоваться, что у нас есть споручница грешных, твердо верить в ее милость. Вот тропарь начинается словами: «Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает. Грешница в скорби сердца обретает утешение, и небесную любовью озаряется светло». Поэтому мы с вами должны никогда не терять веру в милость Божию, в милосердие Господа, который пришел грешников, но чтобы Господь нас спас, споручница грешных молилась о нас, мы же должны чувствовать себя грешными. Но я надеюсь, что все, кто сидит у приемников, все понимают, что праведники живут среди нас, но мы с вами все грешные. И радоваться, что молит Бога споручница грешных, заступница мира наша, и умоляет материнскими своими молитвами избавителя всех, чтобы божественным все прощения простил грехи наши и светлые двери райские открыл нам.
Умолкает ныне всякое уныние, и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают утешение, и небесною любовью озаряет.
Дорогие братья и сестры, мы просим ваших молитв о упокоении. Отпевали Анатолия Николаевича Клочера, героя России, полковника. Это легенда нашей авиации, легендарный летчик-истребитель, один из лучших истребитель-испытатель, хотя он и был, начинал службу летчиком-истребителем. Но это один из лучших летчиков-испытателей в мире. Мировая известность. Говорить о том, что он совершал, можно очень долго. И я очень рад, что удалось когда-то познакомиться на вечере возвращения на родину у Елены Владимировны Крычан с этим легендарным человеком. Этот вечер был посвящен памяти Вячеслава Михайловича Клыкова. А Анатолий Николаевич с ним был дружен. Дружил на таких людях, как Анатолий Клочер, держится наша страна, Царствие Небесное. И мне хотелось бы вспомнить сегодня еще одного героя. Может быть, многие слышали об этом подвиге, сейчас о нем говорят. Это Михаил Таргашев, доброволец, механик-водитель и санитар. Медик спасал, доброволец из Омска, из села под Омском, в Омской губернии. У него четверо осталось детей несовершеннолетних. Говорят, был очень доброжелательным, очень отзывчивым, общительным человеком. Все о нем отзываются как о прекрасном человеке. А совершил подвиг. Так, он на поле открытом вытаскивал раненых, и там дроны вокруг летали, очень много было и вражеских, и он раненых, два медика были ранены, и трех штурмовиков раненых он укрыл под днищем танка, успел, чтобы кассетами их не смогли достать. Да, там артиллерийские удары были, а сам увидел, что приближается дрон, и этот дрон явно нацелен, ударит под танк и всех, кто там находится, раненых, убьет. И тогда он просто сам собой, прикрыв эту возможность дрону залететь под танк, лицом принял, встал и принял удар этого дрона, спасая раненых товарищей. То есть фактически он подвиг Александра Матросова, повторял, это точно подвиг Александра Матросова грудью принять смерть, чтобы спасти товарищей. Царство Небесное. И Михаилу Таргашеву, и Анатолию Квочеру, и мы верим, что Царица Небесная, двери райские отверзла нашим героям, как и всем остальным, кто отдал жизнь за Родину в этой войне, страшной войне, тяжелейшей войне. Удивительно, как кто-то этого не понимает и берется рассуждать на тему, как надо воевать, как надо действовать командованию, руководству страны. Это глупость или просто такие нежитые диссидентские страсти. Ну вот, а мы все молимся о наших войнах, просим ваших молитв о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, протоиерея Николая, протоиерея Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящего Сергия, болящего Владимира, болящей Анны с очадами, болящей Ларисы, болящей Веры, болящей Неонилы, Ксении, Сергия, Марины, Елены, Алексея, Давида с очадами, Анны, Ангелины, простите, плохо вижу, с очадами. Да, и здравие Анатолия, Натальи с очадами, Сергия. И сегодня хотелось бы поздравить братьев и сестер в Сирии. Сегодня в Сирии День независимости, 17 апреля. И особенно поздравляем всех сотрудников фонда апостола Павла, отца Леонида Калинина, Валентину Алексеевну Ванцеву, Татьяну Ивановну, Викторию Медунину, ну, всех наших дорогих, да, сотрудников фонда. И желаем помощи Божией. А Россия спасла Сирию от уничтожения этими ордами запрещенных в России игиловцев. И мы знаем, кто за ними стоит, за этими игиловцами. Те, кого мы еще недавно называли нашими геополитическими партнерами. Англосаксы и весь Запад. Да. Ну, а в эту субботу, дорогие братья и сестры, как всегда, на пятой неделе Великого Поста церковь торжественно возглашает молебное пение Акафиста, или иначе благодарственной похвалы Пресвятой Богородицы. Поэтому эта суббота называется «Субботой Акафиста». Праздничество установлено в IX веке, благодарное за неоднократное избавление Константинополя под покровом Царицы Небесной от нашествия многочисленных врагов. И вот в очередной раз в 624 году при императоре Ираклии патриарх Сергий Константинопольский с иконой Пресвятой Богородицы обходил крестным ходом стены Царьграда, умоляя Господа о защите против множества врагов. Ну, а народ, конечно, искал защиту. Где? Защиту всегда народ искал и на Руси во время таких нашествий и скорбей. В храме Божьем. Храмы были переполнены, и день и ночь люди умоляли усердную заступницу спасти свой город. Почему свой город? Потому что император Константин Великий посвятил Константинополь Божией Матери. И многие храмы в честь Царицы Небесной были в Константинополе, а вот во Влахерском храме хранилась святая икона, написанная евангелистом Лукой о Дигитрии. И тогда помощь Царицы Небесной была явлена действительно чудесная. Напротив Влахернского храма буря поднялась, как раз напротив храма, представляете, в заливе. Вражеские корабли потоплены были, многие суда, остальные враги бежали. И тогда всю ночь благодарный народ, пребывавший во Влахернском храме, пел защитница града, рода христианского, заступницу, песнь знаменитую «Взбранный воеводе победительно, яко избавшись от злы, благодарственно воспесум Тиробитва и Богородица». Вот такой праздник, история праздника похвалы Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. И в пятницу вечером читается Акафист, и в субботу утром. Да, ну а самый известный, пожалуй, чудотворный образ похвалы Пресвятой Богородицы на Святой горе Афон. в монастыре Дионисиад. Ее называют Акафистная Мироточивая. Она написана в технике восковой энкаустики, на ней следы мира видны, засохшие на этой иконе. И подарена была в этот монастырь после освобождения Константинополя от латинян, от крестоносцев, так называемых. Эта икона была с войсками императора Михаила VIII Палеолога, который латинян изгнал из города, освободил Константинополь. Много чудес с ней связано. Вот одно чудо, самое знаменитое, когда в XVI веке пираты, по-моему, персы это были, похитили икону, икона была похищена ими, и она явилась, Матерь Божия сама явилась капитану корабля и грозно сказала: «Зачем посадил меня в темницу лукавый человек? Отвези меня в жилище мое». А она находилась в трюме иконы. А пират этот не обратил внимания на сон этот, в котором сподобился явление грозного Матери Божией. И тогда страшная буря поднялась, вспомнил о иконе, бросился к ящику, где она находилась, увидел, что ящик разбит на несколько частей, а вся икона омощена благоуханным миром. Икон, как только он взял в руки с благоговением, буря прекратилась. Вернули икону в монастырь. Некоторые пираты покаялись, стали монахами Дионисиата. Представляете? Вот так. Ну, а надо вам сказать, что там служат ежедневно, каждый день в пределе, где акафистная икона находится. И каждый вечер перед ней акафист Матери Божией читают. Ну, а мы с вами, дорогие братья и сестры, должны вспомнить, что Ледовое побоище, в какой праздник, я думаю, многие знают, было... День, в который, когда Александр Невский, святоблаговерный, разгромил тевтонов на льду Чискового озера, это было 5 апреля по церковному календарю. Сказано в летописи: суббота, день памяти мученика Клавдия и похвалы Пресвятой Богородицы. Кстати, надо сказать, что это день рождения Москвы, праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Думаю, многие слушатели знают. В пятницу 1147 года князь Юрий Долгорукий, сын Мономаха, Владимир Мономаха, правнук Ярослава Мудрого и византийского императора Константина Мономаха, принимал у себя в гостях князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Кстати, отец князя Игоря, который потом в слове о полку Игоря воспет. Эти знаменитые слова в учебниках, наверное, многие читали. Юрий Долгорукий написал ему: «Буди, брати, ко мне на Москву». Вот такое упоминание. Торжественно был, как сказано, обед силен, но не в пятницу. Обед силен, ну, люди же православные, да, пятница постный день, а этот знаменитый обед силен в честь гостя был дан в субботу на праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Да, и потом в Москве храмы появились, посвященные празднику похвалы Пресвятой Богородицы. Так что мы, москвичи, должны особенно чтить этот день. Вот. А при Калите, вы знаете, был построен из святителя Петре Успенский собор, главный наш храм, посвященный Матери Божией, по образу Успенского собора. Потом был при Иоанне III воздвигнут по образу Успенского собора Владимира. И вот там два предела было. Дмитровский, в честь Дмитрия Савунского, а вторым Петроверикский, посвященный тезаименисту, святителя Петра, митрополита. А Москва, как и Константинополь, Матерь Божия часто спасала этот город. В праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы в 1451 году набег царевича Мазавши. Внезапно появился у стен Кремля, разграбил посад, очень быстро, называю, скорая татарщина, внезапно налетели, набег был. Ну, народ молился, бой был, и татары побежали. Ну, чудо. Вот святитель Иоанн, митрополит московский, осветил тогда домовой митрополитчий храм в честь положения Ризы, Ризоположенский, потому что победа в день праздника была. Потом Сеид Ахмед, вы знаете, тоже чудо было. Вышел молодой Иван Васильевич, будущий великий князь Иван III, Иван Великий. Весь город молился, отбили татар на Оке. И вот благодарность Пречистой Деве появился третий предел в Успенском соборе. Маленький каменный храм, поставленный отдельно рядом с собором. Но потом он был присоединен, когда Аристотель Фиоравантий уже воздвиг каменный собор. И в северной части осветили Петроверикский предел, в южной – Похвальский и Дмитровский. И вот Похвальский предел был отдан духовенству. Там, кстати, надо вспомнить, конечно, и лето 1521 года, когда Мехмед Гирей напал на Москву, как люди молились во всей Москве в храмах, потому что войск не было, враг уже подходил к столице. И архиепископ Иоанн Ростовский взял у митрополита благословение на подвиг молитвы за Отечество и затворился в Похвальском пределе. Он день и ночь молился Богоматери. И грозные знамения тогда были даны. У самых ворот Успенского собора молился, кстати, святой блаженный Василий тогда. И он увидел шум, и увидел, как двери храма отворились, и от Владимирской иконы глаз услышал. «За грехи людей я по велениям сына своего с русскими чудотворцами покину этот город». И Владимирская икона сошла с места, а храм наполнился огнем. Вот такое видение было юродивому блаженному Христа ради Василия. И он понял, что только Царица Небесная может спасти Москву. И в это же самое время слепая инокиня Вознесенского монастыря в Кремле видела, как из Спасских ворот под колокольный звон выходят из Кремля московские святители Петр, Алексей, Иона и Леонтий Ростовский и выносят чудотворный образ Матери Божией. А им навстречу идут преподобный Сергий Радонежский с Варлаамом Хутынским и просят не покидать град. И вот вместе Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский, преподобные и святители, возносят молитву перед Владимирской иконой. И после этого шествие вернулось обратно к Кремлю, в Успенский собор. Враг отступил от Москвы. Вот так бежали тогда враги, и люди тогда вспомнили о празднике похвалы Пресвятой Богородицы. Вот не случайно архиепископ Иоанн молился в Похвальском пределе, затворившись день и ночь. Там, кстати, патриарха Иова посвящали, избирались митрополиты в этом пределе, чтобы Матерь Божия помогла, кого, кто угоден сейчас, да, чтобы сама Царица Небесная назначила. И митрополиты, потом патриарха Иова, ему царь вручил, первый наш патриарх, посох святителя митрополита Петра Московского. Да, ну и потом патриарха Фермогена, Филарета там нарекали, и, да. А в южной стене Успенского собора находится икона «Похвала Богородицы» с акафистом, древние иконы, исполненные сербским мастером. Это самая ранняя на Руси икона с акафистом, изображением акафиста, то есть клеймами. Ну а сегодня, братья и сестры, все мы с вами сугубо молимся о наших братьях и сестрах, которые находятся на Украине, на передовом рубеже. Потому что богоборцы, которых, ну, можно назвать откровенными сатанистами, вот кому из нормальных людей, даже атеистов пусть, но в голову такое даже большевикам не приходило, вложить гексоген в иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. То есть приготовить иконы к убийству людей, как бомбы адские машины. Братья и сестры, ну, я думаю, все понимают, это же не просто какое-то кощунство, да? Это самый настоящий сатанизм. Иконы Матери Божией, Казанского, образ Спасителя и в рамках гексоген для взрыва приготовлены. Это не перевозили, это Эти иконы должны были убить людей. Матерь Божия, Господь не допустил. Ну, конечно, мы понимаем, что сатанисты испытывают ненависть к святыням, и поэтому закрыли Киево-Печерскую лавру и готовятся разграбить и продать на Запад великие святыни православной Руси. И вот среди этих святынь икона Похвала Печерская, подаренная лавре царем Петром I, частицами многих великих христианских святынь. Дело в том, что в эту икону, ну, это вот я сейчас расскажу, какие там святыни находятся, а она была обретена, лавру, когда большевики закрыли, икона считалась утерянной, а на самом деле ее монахи спрятали. И вот в 90-е годы владыка Павел с блаженнейшим митрополитом Владимиром Слободаном покойным были в Покровском монастыре города Золотоношек в Черкасской области. И увидели икону Пресвятой Богородицы. А на тыльной стороне надпись «Похвала Печерская». Представляете? Икону спрятали, оказывается. Потом монахи обрели эту икону. Она находилась в Крестовоздвижском храме Лавры до второго закрытия монастыря в 61-м году. Но 80-е перевезена в Золотоношеский монастырь. И вот в канун праздника Покрова Матери Божией в 1999 году святыня вернулась в Киево-Печерскую лавру. Из благословения блаженнейшего там вставлены множество великих святынь. Часть древа животворящего креста Господня, часть ризы Пресвятой Богородицы, часть ризы Христа Спасителя, мира от иконы Божией Матери, камень из Вифлеема, камень от гроба Господня, часть древа дуба Маврийского, часть древа от жезла пророка Моисея, часть древа неопалимой купины, частицы мощей святых апостолов, евангелистов, великомучеников, представляете? В Киево-Печерской лавре, кстати, есть источник. В нескольких шагах от нижнего входа в монастырь, правее вдоль набережного шоссе, источник в честь иконы Похвала Печерская. Там видели... Он известен с XI века, там видели Матерь Божию, и забил источник, и вот вода целебная. Знаете, что интересно, что говорят, что струйка маленькая течет, можно около литра набрать, так. Но если набирать воду с нетерпением и раздражительностью, она медленно течет, еще медленнее. А если с молитвой, то течет быстрее, вот интересно, да? Вот так. Поэтому, братья и сестры, великие святыни Киево-Печерской лавры, над ними нависла угроза. Монастырь же не просто закрыт. Власти Украины договорились с Западом о вывозе святынь с последующей передачей их музеям, представляете, Италии, Франции, Германии, Ватикана. А там же мощи великих наших угодников Киево-Печерских. 123 угодников Божьих мощи. Такого ни в одном монастыре больше нет. Это же солнце земли русской, Киево-Печерскую лавру называют. Я могу долго перечислять святыни, которые там находятся, и иконы чтимые. Там иконы списки Свенской Печерской с предстоящими Матери Божией Антонием Феодосием Киево-Печерскими. И там список иконы Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской, знаменитой. Да, она была утрачена в советское время. Два списка тоже почитаемых, чудотворных, хранятся в лавре. Черниговская, Гефсиманская, Всецарица, Киево-Барская икона. Ну, это можно долго перечислять. А вывозить уже стали. Сначала вывезли из музея в Лувре. В Лувр передали, пока будут выставлены древнейшие иконы. Знаете, какие? Это 12 икон, которые, вернее, иконы 6-7 века, древнейшие из христианских святынь. Всего 12 икон подобного возраста. Чудом сохранились в Синайском монастыре святой Екатерины Великомученицы. Вот. А те иконы, которые в Киеве, их в дар от монахов получил Синайского монастыря Порфирий Успенский, епископ, который передал в дар Киевской духовной академии. Вот сейчас эти иконы древнейшие, Христианские святыни отдали уже в музей Лувра. Вряд ли вернут. Но я скажу вам, что в этом ничего удивительного нет. Европейцы всегда грабили колонии. Потому что мы с вами знаем, что в музеях Франции, в Англии хранятся шедевры античного искусства, вывезены из Греции из Эллады, вывезены из Египта. А мы знаем, как в наши дни грабили американцы Ирак. Просто грабили. Это мародерство было самое настоящее. Они вывозили все, что могли. Древнейшие сокровища. Причем многие погибали, а многие в коллекции каким-то антикварам, конечно, попадут. Разграблены все до единого музея Ирака. Там величайшие сокровища древней цивилизации Ближнего Востока хранились. А мы с вами знаем, как гитлеровцы грабили музеи на оккупированной территории Советского Союза. Вывозили сокровища в Германию. Целые подразделения были при СС, которые оценивали наши музеи, и многое исчезло, многие пропали сокровища, как янтарная комната, например. Все грабили, а что не грабили, то и уничтожить старались. И вот сегодня Западом оккупирована южнорусская земля. Поэтому, я думаю, ничего удивительного нет в том, что они вывозят и готовятся вывести в музее духовные сокровища Киево-Печерской лавры. Потому что для них это... Ну, для них это что? Это раритеты, которые имеют определенную... Цена есть им установлена на рынке раритетов у торговцев, антиквариатов. Ну, мы понимаем, с кем имеем дело. И с Божьей помощью после нашей победы, а победа будет обязательно дарована нам по молитвам, по милости Царицы Небесной, заступницы усердной рода христианского, и по молитвам всех святых в земле русской просиявших. И молятся, уверен, и преподобные отцы Киево-Печерские. Да, и тогда будем возвращать награбленные оккупантами, и, поверьте, европейцам придется все это возвращать с лицемерными извинениями. Будут говорить, что они это ради сохранности, чтобы потом нам вернуть. Мы все вернем, братья и сестры. Но, да, кстати, с праздником похвалы Пресвятой Богородицы связан и образ Матери Божией, который в последнее время на Руси все более прославляется, связан и с святым праведным Иоанном Кронштадтским. Вы догадались, наверное, какой иконе я говорю. «Аз есть с вами, и никто же на вы». Это образ, на котором Матерь Божия, запечатленные ее слова, обращается к нам. Говорит: «Я с вами, ничего не бойтесь. Аз есть с вами, никто же на вы». А явлен он был в Похвальском Леушинском монастыре. Вы знаете, этот монастырь сейчас затоплен, но есть пророчество, что осушено будет это водохранилище. И да, и монастырь вновь появится. А сейчас он такой, тоже один из символов небесного китежа Святой Руси. В 1862 году гатчинский купец Медведев, узнав, что там храм Божий строится, пожертвовал хранившуюся у него чтимую икону похвалы Богоматери. Это вот первая икона была Леушинского монастыря. Именно в честь этой иконы игуменья Таисия воздвигнула величественный Свято-Похвальский собор. Это самый большой в честь похвалы Пресвятой Богородицы храм был в России, ну и в мире, естественно. И монастырь поэтому называли Похвальским. Ну, а мы рассказывали в наших передачах и о игумене Таисии преподобной, и вот о ее чудесных... Она дружила и с царской семьей, и с царем-мучеником, царицей Александрой Федоровной. Сподобилась, по-моему, 7 раз, если не ошибаюсь, явлений Пресвятой Богородицы в виде ее чудотворных икон. И чем известен Свято-Похвальский монастырь Леушинский, там читалось неугасимый. Ну, псалтырь часто читается, а вот там постоянно читался акафист Пресвятой Богородицы непрерывно, Матери Божией. Вот тоже, видите, как связан с субботой акафиста. Я не знаю, не смог узнать, но надеюсь, что и в этом году привезут в храм икону келейную батюшки Серафима, которую преподобный Серафим сам назвал, икону умиления назвал, всех радости, радость. И мы молимся к Пресвятой Богородице. Аще бы ты не предстояла, молящий, кто бы нас избавил от толиких бед, кто бы нас сохранил до ныне свободной, не отступим, владычица, от тебя. Твоя бы, рабы спасающая, пресна от всяких лютых. И вот Никодим Святогорец преподобно говорил, когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее за то, что она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не осковдевает ее предстательство и помощь. Архимандрит Тихон Агриков говорил, у всех православных христиан должна быть усиленная молитва к Божией Матери, заступницы рода христианского. Ей ныне поручен грешный погибающий мир. На нее одна наша надежда. Перед иконой Пресвятой Богородицы усердно помолитесь и пролейте слезы. Она утешит вас. Она покроет вас от зла, и ни за что не покинет она вас в трудную минуту. Но об этом говорят братья и сестры, и имена икон Пресвятой Богородицы, Всеблагая Скоропослушница, Споручница грешных, Утолимая печали, Взыскание погибших, Нечаянная радость, Всех радости радость. И сейчас мы услышим, как славят Пресвятую Богородицу наши братья и сестры в Сербии. С наступающим через 2 дня, дорогие братья и сестры, праздником похвалы Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Пресвятей Богородице, помолимся.
Пресвятая Богородице, спаси. Богородице, спаси.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.